Привет, фриолкер! Тебе приходилось строить планы, ставить цели, а после сожалеть о плотном графике, в котором нет воздуха для новизны? У тебя бывает ощущение времени в обрез, отсутствие возможности выкроить час для тренировки? Со мной тоже такое случается. Сегодня выйдем на тропу с членом общественной организации «Лига времени» под руководством Глеба Архангельского, экс-руководителем тайм-менеджментского клуба, заботливой мамы, вдохновляющей супруги и юриста по профессии Анной Ганжал. Анна делится своим опытом планирования времени, расстановки приоритетов. Четко и на практических примерах рассказывает о своем опыте применения принципов тайм-менеджмента, чтобы эффективно справляться на работе, проводить время с семьей и выходить на тренировку с удовольствием. Приветствую, Анна.
Добрый день.
Рад, что мы продолжаем выпуски подкаста, и рад, что ты оказалась в гостях. У нас будет возможность развеять некоторые мифы, поговорить о том, как можно выстроить свою ходьбу, свои занятия в повседневной жизни достаточно суетной, быстротечной и занятой. Анна, расскажи, пожалуйста, вкратце, через что ты проживала, с каким своим личным опытом ты сталкивалась, идя по пути тому, чтобы держать себя в отличной физической форме. Я знаю, что ты пока не увлечена скандинавской ходьбой, но у тебя есть свои наработки по тому, как выстраивать свою активность в повседневной жизни.
Ну, основной опыт – это, конечно, нехватка времени ни на что, а тем более на какое-то объемное занятие чем-то. И основное, когда стали возникать проблемы, это когда нужно стало совмещать... Когда у меня был ребенок маленький, проблем не было. Он у меня сидел в коляске, я нахаживала круги, было все шикарно. Как только он стал выходить из коляски и шагать сам своими ножками, мы топтались на месте... Я начала набирать вес, а потом я села работать, и вообще там что-то случилось невероятное для меня лично. Вот. И тогда появилась цель, что нужно как-то осознанно следить за временем своей активности, за своей активностью в целом, и в том числе встраивать ходьбу. И критерии к этой ходьбе предъявлять какие-то, потому что вот один из моментов по поводу встраивания в свою жизнь, я вот накануне подкаста тоже стала анализировать, как это было. Вот года 4 назад мы сменили квартиру, и идти с ребенком до садика было довольно далеко. Но когда ты идешь с ребенком до садика, ты тащишь какой-нибудь его рюкзачок или какой-нибудь пакет, и идешь с ним, ориентируешься на него, он тебе показывает птичек, там кошечек, голубей по пути. Это вообще не тренировка. Вообще никак.
Прогулка, да.
Да, твое внимание где-то, оно абсолютно не на теле. Скорее всего, там какие-то перекосы, чего-то куда-то как-то. Должным образом плечевой пояс не работает, а иногда еще берешь и к нему наклоняешься, и в этом положении идешь. Это, конечно, вроде бы идешь, и может шагомер тебе шаги насчитывает за это время, но какой-то пользы для опорно-двигательного аппарата, для сердечно-сосудистой системы в этом нет. Но когда ты идешь обратно, можно выпрямить спину, можно уже следить за дыханием, можно держать темп, который уже как-то сердечно-сосудистую систему немножечко, сердце начинает более активно работать. Вот. Соответственно, свободная прогулка без каких-либо отягощений в руках и без того, чтобы внимание куда-то утекало. Вот я заметила, часто даже когда ходишь, разговариваешь с кем-то, даже по телефону, либо просто с друзьями там или с мужем, внимание где-то. Это не всегда хорошо для тела. Я люблю в своих мыслях быть и отслеживать. Ага, вот тут я там, допустим, надо бы обратить внимание на положение грудной клетки. Вот я вдруг начала сгибаться вниз. Вытягиваем позвоночник, тянемся за макушкой.
То есть ты, когда идешь, представлена сама себе, ты не слушаешь аудиокниги, подкасты, ну, стараешься именно так вот осознанно включать в анализ своего движения.
Мне так нравится, да. На текущий момент это так. Были другие периоды, Вот, сейчас это так, мне нравится следить, мне нравится, вот у меня дома эллипс стоит, и в плохую погоду я чаще им пользуюсь. Соответственно, мне нравится, чтобы у меня не было никаких аудиодорожек, чтобы у меня не было Ютуба, у меня тогда внимание куда-то утекает, а так я раз и отслеживаю, я понимаю, что я могу нагрузку увеличить, допустим, быстрее темп сделать, и мне вот нравится быть в себе. Наверное, я интроверт.
Слушай, а у тебя мысли улетают назад или вперед? Думаешь о том, что произошло, либо то, что случится? Вот, или ты себя возвращаешь в настоящий момент?
Я стараюсь возвращать себя в настоящий момент. Я шутила, что для меня тренировка — это медитация, но когда я стала изучать, что такое медитация, я поняла, что это не шутки, что это как раз-таки возможность прекрасная побыть в настоящем моменте, какой-то контакт с телом уловить, с дыханием, в частности, с ходьбой, с самыми простыми паттернами движения, которые как будто с прямым позвоночником, в конце концов. Вот. Значит, что у нас в жизни, в текущей, в мегаполисе очень мало этих вещей. Я часто думаю о том, как жили мои бабушки-прабабушки. Я из деревни изначально, и у меня родственники, и воспитывалась я в деревне до школы, с бабушкой жила. Соответственно, я знаю примерно, как там жизнь выстроена, чем были заняты и как это все происходило. Я часто возвращаюсь к тому, как жили бабушки, прабабушки мои, какая у них была активность, какие задачи физические перед ними стояли, сколько времени они проводили там, в каком положении. Это очень интересно иногда вернуться.
Мне вспомнилась история, как ученик спрашивает у мастера, как вам удается долго удерживать внимание. У меня хватает буквально на 40 секунд, и я на что-то отвлекаюсь. Мастер на то с удивлением: мне хватает только на 20-30, ты превзошел меня. Ученик удивленный: так а что же вы делаете? Я просто бесконечно возвращаю свое внимание.
Да, суть медитации.
Хорошо. Ну, мы поняли, что ты стараешься сосредоточиться на настоящем моменте, на том, что происходит в твоем теле, на дыхании. А если ближе к твоему бэкграунду, твоему опыту, взаимодействию и выстраиванию своей жизни по принципам тайм-менеджмента, стремишься ли ты специально найти, отвести время для своих тренировок или встраиваешь их в свою повседневную жизнь?
Да, я стремлюсь находить время для тренировок, причем я стремлюсь сделать это достаточно жестко. То есть, ну, на текущий момент я знаю, что мне нужно минимум 3-4 часа в неделю активно тренироваться, желательно это силовые какие-то тренировки. Соответственно, вот эти 3-4 часа, они должны быть в моей жизни очень строго.
Это жестко по отношению к окружающим или к себе?
Ко всему.
Хорошо. А с какими, скажем, отвлекающими моментами ты чаще всего сталкиваешься?
Ну, это могут
что быть... мешает выстраивать тренировки?
Ну, я могу сказать сегодняшний момент. Вот, к примеру, у меня инструктор по вождению, я должна скоро сдавать на права, инструктор по вождению назначил тренировку на время, назначил урок вождения на время тренировки. Вот. Соответственно, это сегодняшний момент, и вот на среду у меня вот такое вот наложение, но здесь важно тайм-менеджерские всякие эти моменты. Значит, мне предстоит экзамен 13 числа, то есть через неделю, да? Соответственно, я должна знать о своих приоритетах. И свое решение я принимаю, исходя из приоритетов. Сейчас, если у инструктора есть в среду в 9 время, я поеду к нему. Тренировку я постараюсь перенести на вечер. У меня есть такая возможность, во всяком случае, сегодня я ее вижу, но ситуация может и измениться, потому что у меня есть два момента, которые могут также нести свои коррективы. И вот здесь как раз-таки вопросы приоритизации. Если у меня, соответственно, это просто вождение, если у меня не через неделю экзамен, то вряд ли бы я так поступила. Вот. Соответственно, просто приоритеты. Ты знаешь свои приоритеты. Или вот, допустим, кстати, в субботу у меня по здоровью вопросы возникли. Но я понимаю, что я 3 недели в зале не была. Вот. И несмотря на то, что у меня там проблемы кое-какие, вынуждены пить антибиотики, в этот момент не рекомендуется идти на тренировку. Но я понимаю, что я 3 недели не была, и у меня есть особенность моего тела, оно не терпит жить без тренировок. Я пришла в зал и просто говорю тренеру: «Я на антибиотиках». Он говорит: «Зачем ты пришла?» Я говорю: «Я просто не могу не прийти, просто я не буду спать. Я знаю, что если у меня нет физической активности, я просто буду, ну, толком спать не буду». Вот. Соответственно, мы снизили нагрузку до ниже плинтуса, просто вообще ее практически не было, чтобы это конфликт с моим состоянием здоровья и с приемом антибиотиков не вставало.
То есть это вопрос не сохранения привычки, а именно возможности давать себе двигательную активность, от которой твой организм, в принципе, получает удовольствие. И... То есть ты думаешь о том, как он себя будет чувствовать после тренировки, и ради этого идешь.
Да, да. То есть это ну, тренировка не ради тренировки, а ради того, чтобы я все свои другие задачи решала нормально.
Ну, то есть чтобы...
Я не спортсмен. Соответственно, это для других задач.
Просто есть своего рода представление о том, что люди, которые вот очень скрупулезны в администрировании своего времени, они некоторые действия просто совершают для галочки. Вот. Или иногда ты можешь какие-то действия отменить, потому что ты вот не чувствуешь, не расположена.
Да, конечно, могу отменить. Я так отменила все тренировки в отпуске недавно. Я планировала активно заниматься тренировками во время отпуска, но я поняла, что мне лень. Вот. Я поняла, что я довольно много хожу, довольно много плаваю, поэтому нет, я не буду тренироваться. Я один раз потренировалась вместо 4 и спокойно спала.
У нас сегодня получится такой достаточно практический выпуск. Я, наверное, буду задавать много таких уточняющих вопросов, чтобы не разглагольствовать, как хорошо было бы делать, да, а вот именно условно погрузиться в твою жизнь и то, как ты это делаешь, то есть как ты следуешь там по принципам тайм-менеджмента, какие лайфхаки принимаешь. А вообще скажи, чтобы попасть на тренировку, ты считаешь, что нужно этому специально уделять время или можно, скажем, совместить с походом более удаленный от места жительства магазин или там что-то поделать, поприседать на остановке, вот, или совместить, когда ты ребенка куда-то отводишь на какую-то секцию, совместить это с самостоятельными занятиями.
Я скажу так, для меня важно побывать на тренировке, чтобы было сфокусировано внимание на том, что тело как делает. Для меня это важно. Для меня важно, чтобы у меня были жизни силовые. Для меня это важно. Можно ли при этом выбирать какие-то... Если есть время у меня отвезти ребенка подальше, либо там, когда его ожидаешь с какого-то кружка, с какой-то секции, могу ли я при этом что-то сделать для своего тела? Могу. Сделать дыхательное упражнение, сделать прогулку, которая как-то на меня хорошо действует, соответственно, следить за дыханием, следить за положением тела, за техникой, вот как... куда бедро идет, как там таз двигается и прочие все эти моменты. Да, я могу это делать. Является ли это заменой? Нет. При этом я буду стремиться дать себе необходимую нагрузку. Могу ли я жить без нее? Могу какое-то время. Чем меньше, тем лучше. Да, я сейчас вот ездила в отпуск 2-3 недели и желательно вернуться. Бывают болезни, вот после коронавируса у меня сильно там подкосило, я перестала делать то, что я делала, и тоже, вот, тоже был достаточно длительный период восстановления. Ну вот, как бы стараться стремиться к идеалу, но причем вот этот вот идеализм, его стараюсь избегать в том плане, что если я пропустила 3 недели, это не значит, что я на весь год бросила. У нас 52 недели, я пропустила 3. У меня есть еще 49 шансов сделать идеальные недели.
Да, классно. Ну, есть такая шутка вот, про то, что современный человек для того, чтобы походить, он едет в спортзал. Вот, или для того, чтобы позаниматься, ну, в том числе он идет в парк, встречается с инструктором. Вот, хорошо ли это или плохо, вот, как ты разграничиваешь этот момент, или для тебя вот важно именно погрузиться в тренировочный процесс, чтобы тебя никто не отвлекал, и совмещать что-то по пути – это не самый лучший вариант.
Ну, совмещать что-то по пути – это не тренировка, во-первых. Да, ты можешь для себя это как-то сделать путь эффективным, что ты не просто прошел, вот оставил ребенка условно в садике и вернулся эти 2 километра, ты не просто их прошел или там сел на какой-то транспорт свой, либо там общественный и доехал. Если у тебя есть возможность по времени дойти и сделать это полезным для своего организма, окей, отлично, пользуйся, я так и делаю, да. Если я понимаю, что мне нужно ко времени успеть, допустим, к компьютеру на какую-то встречу или на какой-то там, или что-то там успеть, какой-то документ сделать, и я не могу вот эти 2 километра идти пешком, а тем более идти их так, чтобы это было мне полезно, да, соответственно, я этого не сделаю. Можно ли это назвать тренировкой? Ну, нет. Может ли быть полезным пройти эти 2 километра? Да, они могут быть полезными, абсолютно. Замена ли это работы над своим телом? Нет, это не замена для меня.
Хорошо, спасибо. Встречаются ли уловки твоего ума, которые тебе подсказывают полениться, пожалеть себя? Ну и как ты, с чем ты соглашаешься, а с чем и как ты борешься, преодолеваешь?
Ну, во-первых, для меня физическая активность какая-то, она очень, это как, я не знаю, как конфетка, это какое-то поощрение скорее. Для меня это никогда не было наказанием или чем-то, что через силу или еще что-то. То есть даже те преодоления, которые мы там на тренировке можем делать, они мне в кайф. Я не знаю, я шучу иногда, что я наркоман, потому что действительно что-то в этом такое есть.
Никогда-никогда, или ты просто перевалила вот этот порог, когда ты начала получать удовольствие от физической активности? Потому что, ну, вот есть ведь люди, которые действительно довели образом жизни себя до такой степени, когда им, ну, скажем так, выбрать ступеньки, а не лифт, это большое усилие над собой.
К счастью, я не понимаю, о чем речь. Я могу сказать, что можно немножко назад посмотреть на историю. Я в детстве занималась спортивной акробатикой и пришла туда 8 лет. Это считается поздно для этого спорта. И до этого я все время постоянно висела на каких-то турниках, что-то делала. У меня главный снаряд был бабушкин диван в зале. Там были мостики, рыбки, всякие прогибы, изгибы на голове, стояние и прочее, все, что можно было делать. Соответственно, это, ну, в принципе, как-то для меня очень встроено всю жизнь как-то было.
Ну вот, у нас сегодня опять не получилось пригласить на подкаст гостя, который буквально встал с дивана и потом себя преобразил на неузнаваемости. У тебя тоже есть прошлое, которое тебя свербит внутри и сподвигает на движение.
Наверное, да.
Хорошо, а на какие моменты стоит обратить внимание инструктору, который сопровождает своих клиентов? Вот то, что ты замечала по работе со своим тренером, может быть, он тебя как-то мотивировал, подсказки давал, уловки делал, чтобы ты дисциплинированнее занималась?
Ну, тренер, которому я досталась в зале, когда я первый раз вообще пришла, я пришла и сказала, я не знаю ничего абсолютно. Со мной... Да, у меня есть тело, которое занималось спортивной акробатикой в детстве, но я ничего не знаю о том, как это и что с этим делать. У нас был очень плотный контакт, мы были постоянно в общении в каком-то. И он был постоянно в поиске каких-то задач, решений инструкторских, и ставил надо мной и мужем эксперименты какие-то, и нам было очень интересно всем. Вот. То есть это постоянный контакт и ненавязчиво там, так, а вот это ты сделала, а вот это ты сделала, пришли отчет, а давай фоточку.
То есть такой прямой контакт у тебя сохраняется, он не только во время тренировки, но он еще...
Да, фоновый был.
Фоновый,
помимо,
да?
Помимо тренировки, да.
Это со сбоной или через мессенджер?
Сообщение, это сообщение, да.
Угу. Хорошо. Что бы ты порекомендовала инструкторам, тренерам, вот как клиент, что бы тебе хотелось получать, какую-то вот чаще обратную связь, чаще подхваливание, вот, может быть, у тебя есть на этот счет какие-то пожелания?
Ну, на этот счет пожелание – это отмечать действительно то, что получается. Я заметила, сегодня буквально с инструктором ездила по вождению, и он обращает внимание на вот то, что не так. Он не отмечает, что хорошо, а я научилась за последние годы замечать, что у меня получается хорошо. И вот как раз-таки мой тренер часто замечал, а что получалось хорошо. Мы привыкли, мне кажется, в нашей системе образования, что нас постоянно там за что-то ругают и часто не обращают внимания на что-то хорошее. Я об этом читала, слышала, и вот в прошлом году у меня сын пошел в первый класс, и что я делала? Я выбирала самый красивый крючочек, не самый ужасный, и говорила, что так нельзя, а вот самый красивый, можно только так. Вот ты сделала 5 идеальных шагов, тебе еще сложно держать там, я не знаю, таз и грудь на месте, но вот эти 5 были идеальны, давай на следующей тренировке ты сделаешь их 10. Давай сделаем так, чтобы через месяц 20 минут прошла идеально, я не знаю, что-то в таком духе.
Чтобы мы стремились снимать к лучшему. Сливки и на них обращать больше внимания.
Да, ну вот во всяком случае, то, что касается самого начала своего опыта в какой-либо деятельности, это невероятно помогает, потому что сам себя 100-500 раз поругаешь и увидишь, что у тебя там из 2 часов, там сейчас, сегодня для меня актуально, из 2 часов за рулем ты увидела только там условно 3 знака и 1 светофор, потому что все твое внимание было на механической коробке передач. Вот, инструктор заметил, что ты, значит, там пропустила 15 светофоров, что каждый раз он тебя пинал на этот счет. Вот, а я заметила, что, блин, а в прошлый раз я ни одного не увидела, а сегодня увидела 1 и 3 знака, это круто. Вот, соответственно, завтра я увижу 5 знаков и 3 светофора, это будет снова круто. А если мы будем фокусироваться вот на этом этапе, именно когда формируется какой-то навык, это критично важно. Вот сейчас у меня такая позиция.
Ну а как ты считаешь, если вот провести параллель между инструктором по фитнесу и инструктором по вождению? Может быть, тут просто разные зоны ответственности и безопасности на весах стоят? То есть почему, скажем так, инструктор по вождению, он больше критикует, а по фитнесу он больше подбадривает?
Вот я в таком разрезе я не думала, если честно. Конечно, там есть ответственность на дороге больше. Я, кстати, со своим текущим инструктором по фитнесу это обсуждала тему. Он тоже не так давно сдал на права. Вот. Но здесь какая вещь? Если мы ругаем человека за рулем, где вроде как огромная ответственность, мы его вгоняем в страх, и блокируется мозг вообще на предмет думать. Нам это надо за рулем?
Нет, особенно мне. Я по себе чувствую, что мне важно сохранить спокойствие.
Соответственно, если он включает мой мозг на тему того, что ты не увидела, а давай обсудим эту историю, которую ты сейчас не так проехала. Блин, у меня 60 километров в час. Я, пока мы обсуждаем эту историю, я думаю о том, что было 5 километров назад, еще 15 нарушений сделаю. И ты этого не успеешь заметить, потому что мы анализируем. Может, мы пока поедем, обсудим результаты, когда остановимся? Или если такой уж жуткий был косяк, давай остановимся и обсудим, но никак не за рулем, никак не в пути. Соответственно, я вижу, что зачем в конце концов человеку педали там? Для того, чтобы мы могли безопасно учиться. Если я буквально на днях мужу говорила, что если бы я думала о том грузе ответственности, который лежит на водителе, когда в первый раз, там, имея 2 часа за рулем и только впервые повернув вот этот вот ключ зажигания 2 часа назад, когда меня посадили и повезли по трассе, а потом по городу, да, соответственно, если бы я думала об этой ответственности, я бы, в принципе, как бы не поехала вообще. Результата бы не было. Ответственность, да, должна быть, но на каком-то другом этапе. А сейчас мы учимся, сейчас нужно максимально делать то, что ты можешь, и максимально себя хвалить за то, что получилось. Ну, этап такой. Не говорится о том, что так должно быть всегда. Но вот на начальном этапе это так. И я вижу, сейчас многие знакомые учатся как раз-таки водить, что... Если человек знает, что ему нужно ездить в таких условиях мегаполиса, и вот у меня подруги есть, которые с детьми, да, они больше денег отдают для того, чтобы максимально лучше научиться водить и сразу вот в бой, да. Если у людей есть возможность потренироваться где-то там еще как-то, или там небольшой какой-то только знать участок дороги, то они по-другому немножко относятся. Они знают, что они по легкой дороге будут ездить, и поэтому им все сложности не нужны. Вот. Нашего мегаполиса.
Я уже понял, что тут некорректно нам сравнивать инструктора по вождению и по фитнесу. Вот если вернуться больше к физической активности, все наши... наш здоровый образ жизни складывается, в общем-то, из... маленьких шагов, маленьких здоровых привычек. Как, что ты применяешь для того, чтобы вот маленькие шаги по внедрению какой-то новой активности, они вырастали в что-то большее? Иногда, ну, нам кажется, что вот все, временной ресурс ограничен, больше времени нету, чтобы там дольше побегать, дольше походить или сделать дополнительно 3 подхода каких-то силовых.
У меня есть очень четкий ответ на этот вопрос. Я научилась 3 вещам в отношении этого. Это планирование, анализ прошлого периода и избавиться от обесценивания. Что это значит? К примеру, мы хотим сказать, вот я сейчас в руки возьму даже калькулятор, чтобы как-то это... Сразу это было как-то видно. Допустим, мы говорим, что хотим пробегать там, допустим, ну пусть будет 1 километр за 5 минут, да, такой темп небольшой, да, и, соответственно, у нас нет времени. У нас есть, допустим, 5 минут в день. Mm-hmm. Мы понимаем, что мы супер заняты. У нас есть 5 минут в день, и вот этот вот за эти 5 минут мы можем сделать 1 километр. Но мы хотим за неделю пробежать 10 километров. А у нас есть выбор. Либо мы бежим 10 километров в воскресенье за час, за 50 минут, либо мы по 5 минут бежим каждый день. Uh-huh. Либо мы можем посмотреть на эту ситуацию следующим образом. А у меня как раз там 1-2 километра до остановки. Я могу пройти пешком там с каким-то темпом, чтобы можно было зачет поставить. И вот с этим можно играться каким-то образом. Соответственно, если мы хотим 10 километров в неделю, то если это помножить на 52 недели, это 520 километров в год. Когда мы начинаем думать другими периодами, если мы пробегаем за 5 минут 1 километр с понедельника по пятницу 52 недели в году, мы пробегаем 520 километров в год. И мы можем цель себе поставить не в разрезе сегодня-завтра по 5 минут я бегаю, а в разрезе 520 километров в год. И тогда у нас открывается огромное поле возможностей для планирования. Мы можем планировать в разрезе месяца, мы можем планировать в разрезе недели, мы можем планировать в разрезе одного дня. И здесь важно регулярно возвращаться к тому, чтобы посмотреть, а что у тебя получилось на этой неделе, а что получилось у тебя в этом месяце, а что получилось у тебя в этом квартале. На этом этапе мы сталкиваемся с тем, что мы в какой-то момент бросаем эти планирования, анализирование и фиксацию. И здесь важно иметь какую-то группу поддержки. Очень мало людей, которые способны все задачи в жизни вот ставить в приоритет. Если кто-то живет только этим, возможно, но если у тебя есть какая-то карьера, если у тебя есть семья, если у тебя есть друзья, если ты живешь полной жизнью насыщенной, то вряд ли 1 километр в день будет твоим там супер-пуперским приоритетом, который ты будешь супер-пупер там на пульсе держать. Здесь на помощь подходит как раз-таки инструктор, тренер и сообщество.
То есть вот это вот поддерживающее пространство.
Да, поддерживающее, возрастающее твой фокус внимания к твоей задаче 520 километров в год, к примеру. Важно очень, я в этом году, в конце 2021 года работала групповым коучем, и мы подводили итоги 2021 года. И люди были разные, очень интересный опыт в том плане, что кто-то уже умеет смотреть на год назад, а что было в разрезе года, кто-то делает это впервые. Я вот сколько делаю какие-то подведения итогов года, я понимаю, что, я помню месяц-два назад. Если вспоминать январь, мне кажется, это прошлая жизнь. Просто прошлая жизнь. И когда ты реально 12-месячные эти итоги подводишь, у нас также вот в нашем тайм-менеджерском клубе есть традиция, мы в январе встречаемся и презентации показываем по своим годовым целям, и когда ты начинаешь готовить эту презентацию, листать эти фотографии за год назад, это просто понимаешь, что другой человек уже, во-первых, перед вами. Во-вторых, какие-то вещи вспоминаешь, о которых ты в декабре просто забыл уже.
Слушай, тут опять же вступает в роль поддерживающее пространство. То есть ты делаешь это в рамках клуба, в рамках общественной организации. Ты сама по себе не садишься, не перебираешь, не подводишь итоги и там куда-то не вывешиваешь.
Подвожу. Или по другой системе. Я ищу марафоны какие-нибудь, я там чего-нибудь под каким-нибудь разным. Я стала в последнее время методики 2-3 минимум использовать для подведения итогов года. Стала начинать где-то с конца октября, с начала ноября собирать в своей голове, что было-то в этом году. Вот.
То есть я вот куда копаю, хочу узнать, что тебя мотивирует. То есть сама цифра, которую ты обозначишь в конце года, или то, как ты себя почувствуешь, когда ты преодолеешь эту черту, этот рубеж, или то, как ты понимаешь просто осознанно, как будет чувствовать себя тело, если мы можем взять и другие аспекты жизни, там, финансовые, там, семейные отношения и так далее. То есть вот что тебя внутри мотивирует? Конкретно написанная цель, ощущение, представление себя такой-то уже другой?
Это все инструменты, которые я использую. Меня мотивирует, вот как я хочу прожить, как я хочу внутри чувствовать себя. Что, если я, допустим, для теста в целях года пишу одно и понимаю, что это не подходит или это надо как-то допилить, доточить, ничего страшного. Меняем на какой-то другой вариант или там пробуем и фиксируем. А вот это не получилось, это мне не подходит. Или еще лучше, это в этом году мне не подходит.
А чаще не подходит или что-то не получается, потому что жизнь уже переполнена, то есть график переполнен.
Такое бывает.
Или, может быть, просто для этой цели было недостаточно мотивации?
Я сейчас придерживаюсь мнения, что, значит, это мне было не важно, значит, вот эта гипотеза не сработала. Цель — это же гипотеза, по факту. У меня есть гипотеза, что это мне будет интересно, или от этого мне будет хорошо, или что у меня на это хватит сил.
Угу.
Эта гипотеза, она может подтвердиться или нет. Могут силы внимания на что-то другое уйти, например. Окей, хорошо, значит, моя жизнь сложилась в этом году таким образом, что на это меня не хватило. Хочу ли я продолжить проверять эту гипотезу в следующем году. Или я на это место поставлю какую-то другую цель. Или эту как-то иначе поверну. То есть здесь гибкость, о чему нас не учили в этом плане в школе, наверное, что если не получилось, ну и что, что не получилось. Этот опыт мы заберем, и мы заберем не тот опыт, что у нас круто все по пунктикам получилось сделать, а мы заберем тот опыт, что на это с этим не сложилось. Вот с этим сложилось на 150%, с этим на 20%, а вот с этим на 0%.
Ясно. Слушай, а вот относительно инструментария, который ты используешь для подведения итогов, что бы ты порекомендовала, что ты сама используешь? Потому что я также обращаю внимание, вот в конце года там в email-рассылках компании присылают, вот чего мы достигли, да, как мы продвинулись. Кто-то делает это, как ты сказала, в рамках марафона или там stories публикует. Что в твоем случае работает?
Разнообразие, во-первых. Я каждый раз что-то другое беру, стараюсь брать. Могу вернуться к тому инструменту, который особенно понравился. Из важного я поняла, что в целом работает, там есть по факту один алгоритм, который там может нюансами отличаться. Это анализ прошлого периода, если берем итоги года, соответственно, это за год. Это важно благодарность себе какую-то объявить внутри. Как ты это будешь материально, словами, там, рисуночками делать. Главное – прожить эту благодарность. Вот. И, соответственно, планирование следующего периода, основываясь на тех результатах, которые у нас есть. Ну, то есть это как раз очень сродни, наверное, тренировочному процессу, спортивному какому-то. Ну, то есть мы берем данные, которые у нас есть, и с ними движемся дальше. Хотим ли мы и в следующем году прочесть 20 книг художественных, или мы уже начитались художественного и будем какие-то скиллы качать? Вот. Или теперь переходим на фильмы художественные, допустим, 20 оскароносных фильмов в этом году я хочу посмотреть с мужем. Ну, к примеру, я просто так накидываю.
А по каким критериям ты начинаешь понимать, что вот на эту... пусть даже здоровую привычку, уже пришло время забить, отказаться, то есть сменить ее на что-то другое, чтобы появился, вот, появилось время, воздух для еще дополнительных возможностей какой-то новизны в жизни.
Есть ли интерес, наверное, вот так? Есть ли интерес вообще, в принципе, есть ли желание? Хочется ли это делать? Критерий.
Угу.
Ну, то есть что-то делать нужно. Ну, это как я сыну говорю. Ты должен ходить на тренировки. У тебя есть вот такой выбор. Что тебе из этого интереснее? То есть сказать, что ну, я не буду делать ничего, я буду лежать на диване, нельзя. Этот вариант не принимается. Ты что-то делаешь. Я, например, мечтаю танцевать всю жизнь, и у меня всю жизнь не получается. Я вот только год на восточные танцы отходила, чуть больше года, наверное. У меня было окно возможностей такое, я его использовала. И также вот я в этом году на день рождения себе мастер-класс танцевальный подарила. Вот. Но возможности нет ходить системно, поэтому вот была возможность, использовала. Есть возможность сходить один раз, используй возможность сходить один раз. Есть возможность ходить системно, поздравляю, ходи системно.
Слушай, а вот у тебя и у меня школьники, вот как решать вопрос мотивации детей, ну и вообще мотивации других людей, близких, там, ведь слушатель может, допустим, подумать о том, что ему хотелось бы там мужа или жену замотивировать на более частые прогулки. Как не перегнуть палку и сохранить, скажем так, взаимопонимание и отношения?
Из-под палки как-то не очень хорошо все-таки, но я сейчас вот, мне ребенок что-то не очень хочет что-то делать в этом плане. Ну, есть какой-то минимум, который должен присутствовать в жизни физической активности, поэтому здесь я себе позволяю быть настойчивой. Он говорит, что он хочет с нами в качалку ходить. он рассказывает, там, с кем-то познакомился недавно и говорил, что «а я с мамой и папой хожу в качалку». Я говорю, дорогой, ты еще не дорос, ты ходишь, потому что тебе некуда деваться. Вот. А у тебя должен быть свой спорт, который тебе подходит по возрасту. Соответственно, здесь я позволяю себе быть настойчивой достаточно. А вот ну, мужа как-то нет. Должен быть какой-то интерес. Может быть, пример того, что там ты что-то делаешь, кого-то может на что-то натолкнуть там, из окружения. Но у нас с мужем общий интерес к тренировкам. Я себе никогда не ставила задачу кого-то замотивировать. То есть, если кто-то хочет, присоединяйтесь. Единственное, сына заставляю ходить обязательно на какую-то секцию.
А что ты используешь, когда на самом деле время ограничено, вот, и тебе хочется внедрить привычку или новое занятие в свою жизнь?
Я научилась придумывать то, что вмещается в очень маленький промежуток времени. Очень маленький промежуток времени – это 1 минута, 3 минуты, либо 5 минут. Если касаться физической активности, то это могут быть приседания, отжимания, пресс, прыжки, бег, йога, 1, 2, 3 асаны. Танец на 3 минуты, трек включаешь, дыхательное упражнение, какой-то сет небольшой. Что это позволяет сделать? То есть мы берем... Да, вот, кстати, очень интересный момент. Мы можем взять, и если у нас какая-то интеллектуальная работа, такая монотонная, если мы, допустим, пишем какой-то документ, и мы знаем, что нас особо никто отвлекать не будет звонками, там, какими-то сообщениями, когда нам нужно быть на связи. Соответственно, мы можем использовать помодоро-таймер. Нужно ли пояснять, что это такое?
Ну, можно вкратце сказать, но я думаю, что большинство слушателей знакомы с 25-минутным интервалом.
Да, я могу помодоро-таймер поставить, 25 минут я работаю за ноутбуком и 5 минут делаю что-то, что можно успеть за 5 минут. Если мы берем, допустим, у меня дома эллипс, поэтому я могу себе позволить 5 минут побегать, и 5 минут это может быть как раз-таки этот километр можно сделать, не отвлекаясь на какие-то там видео, чтение чего-то, то есть ты сфокусированно бежишь. То есть элементарно, если у тебя очень плотный какой-то график, либо очень какая-то огромная задача, и если мы по помодоро таймеру там 5-7 раз в день побегали, то это может быть 5-7 километров в день, просто когда ты очень плотно работаешь. Но это не работает, когда с общением связано кусок работы, да? Когда нужно постоянно быть на связи, и тебя могут там отвлечь, или ты должен в промежутке что-то сделать и позвонить, это может быть гораздо сложнее, не всегда получается. А также...
Извини, уточню, а это не обязательно должны быть все 25-минутные интервалы? То есть, или ты пришла также к мнению, что 25 минут оптимально для перерыва?
Ну да. Да, я, в общем, можно как угодно это варьировать, можно до полутора часов доводить, можно там с 15 минут начинать. Может, вот, кстати, если я понимаю, что у меня какой-то промежуток времени, и мне нужно его на равные интервалы разбить, то это может быть, допустим, 20-минутный мне удобен, да, или еще что-то. Это все очень условно, и можно подстраивать под свои реалии или под свои текущие задачи, взяв за основу основную идею. Перерыв может быть не 5 минут, а 3 минуты. Соответственно, ну, важно этот перерыв делать хотя бы 3 минуты, потому что я замечала много раз, что после этого перерыва как-то работа идет лучше, особенно когда даешь какую-то активность физическую, которая отвлекает тебя от мыслей. И вот это вот, похоже на опыт медитации – когда ты стараешься ни о чем не думать, фокусироваться на каких-то простейших вещах, типа дыхания, да, там подсчет дыхания или еще что-то в таком духе, это дает мощный выброс каких-то креативных идей, может быть, или мощный выброс особенной внимательности. Вот следующую итерацию рабочую.
Угу. Вот. Слушай, я как-то недавно смотрел видео про блогера, который тоже связал свою жизнь с эффективностью, с тем, что он делится своим приемом эффективности. Я, кстати, постараюсь найти это видео, разместить в описании к выпуску. И там были интересные... Ну, у него жизнь весьма такая технологична. То есть он утром, допустим, заходит в отдельную комнату, где есть инфракрасные лучи, и под воздействием инфракрасных лучей он еще медитирует. Или, например, когда он занимается видеомонтажом своих роликов, он делает это во время ходьбы по тредмилу. Есть ли у тебя какие-то вот свои собственные представления, какой бы выглядела твоя идеальная жизнь, если бы была волшебная палочка?
Нет.
Ну, что бы ты хотела бы еще внедрить для большей эффективности или улучшить свой тайм-менеджмент?
Ну, какие-то, наверное, очень расхожие вот эти вот вещи, очень распространенные. Больше энергии, чтобы больше успевать, больше часов в сутках, чтобы больше успевать, вот как-то так. Кстати, раньше такого не было. До того, как как родился ребенок и как стала делать первые попытки выходить на работу, мне времени больше хватало. Сейчас такое ощущение, что задач столько, что просто-напросто их и в 48 часов, наверное, не особо впихнешь. И тут вопросы приоритетов начинают играть. Это как раз-таки техника тайм-менеджмента, когда ты начинаешь выстраивать приоритеты, цели задачи, жизнь, смотреть линию жизни, разбивать на периоды, смотреть приоритеты в каждом периоде. Соответственно, как раз-таки, чтобы помирить свои желания всего и вся на каком-то промежутке времени. Ну, как, например, ночью мы спим, ночью мы не тренируемся, тренируемся мы не ночью. Вот, так и на более большом отрезке можно приоритеты выстраивать.
А давай постараемся перечислить, вспомнить хотя бы 10 привычек, которые, может быть, для тебя уже вошли как автоматом в свою жизнь, вот, но которые ты считаешь, что они очень важны. Ну, допустим, я чаще выберу ступеньки вместо эскалатора или лифта. Вот, что-то еще ты замечала за своей жизнью? Чем она отличается от жизни других людей?
Чем отличается от жизни других людей, не знаю, я не думала об этом. Из привычек я отметила бы планирование и анализ вот прошлого периода. Какой-то период может быть разный, он может быть там неделя, месяц, год. Год может быть привязан ко дню рождения или к Новому году. Может быть, к какому-то событию, как, например, мой ребенок сейчас учится, соответственно, это может быть подведение итогов и планирование связано там с какой-то вехой в учебном году. И вот важно отталкиваться еще в своих целях от анализа прошлого периода. То есть если у тебя в прошлом семестре была там четверка по какому-то предмету, ты можешь себе поставить цель в этом заработать пятерку, либо там, если была пятерка, то получить автомат по этому предмету, да? И вот как раз-таки вот эти вот моменты планирования и инструментов планирования, они очень помогают. Я не все могла бы назвать привычками. Ну хотя привычка. Вот, допустим, я теперь любую активность могу попытаться как-то так расчленить, чтобы был бюджет там 1, 3, 5 минут. И не обесценивать это. Вот. Либо попробовать, либо сказать. Но даже если это 1 минута в день, то в неделю это 7 минут, а в год это там столько-то минут. Для чего это достаточно? Посмотреть. И посмотреть, какие цели в этом разрезе можно поставить себе.
Я смотрю, ты очень часто калькулируешь, то есть умножаешь минуты на дни, на месяцы, и это в том числе тебя мотивирует к тому, чтобы обратить на это внимание.
Да, да, что вот это вот накопительный эффект. Да, кстати, одна из идей, которая меня очень в свое время поразили, это вот сложный процент в инвестировании, если финансовой грамотности касаться. То есть, соответственно, в физической активности оно же как бы так же работает, этот сложный процент. И, кстати, еще какую мысль я интересную очень нашла. У меня были проблемы со здоровьем в детстве, и я не могла заниматься спортивной акробатикой на нужном уровне, скажем так. И, соответственно, это было с 11 лет. И я 4 или 5 лет ходила вот для здоровья, что называется. И за это время я подготовилась таким образом, что я там первый взрослый разряд как-то защитила или сдала,
молодец,
как сказать, я не знаю. Вот, соответственно, первый взрослый разряд ребенок с проблемами со здоровьем, с кардиологией, да. И вот эта вот мысль, что эта минута, она может играть роль. Эти там часы, они могут играть роль, если они системны. Это может как-то на тебя повлиять в любом случае. Конечно, нужно смотреть, о чем речь, о каких результатах, итогах, говорить там, в каком разрезе и на какой промежуток времени. Но это очень интересная мысль, ее очень интересно применять к каждой ситуации в жизни, может к интересным результатам и мыслям привести.
Отлично, здорово. Слушай, Аня, ну я благодарен тебе, во-первых, за то, что ты классно ведешь мастермайнд-группы, встречи, которые мы делаем каждый месяц. Вот, ты свою роль, прекрасно выполняешь роль патруля времени, вот, администрируешь эти процессы. Вот, и тебе, у тебя это классно удается. Расскажи, где еще можно с тобой соприкоснуться? Я знаю, что ты недавно запустила блог в Telegram. Вот, если слушателю будет интересно с тобой поддерживать связь, то каким образом это можно делать?
Да, я действительно блог в Telegram, кажется, 30 августа это было, да? Я завела. Это так было немножко на слабо. Соответственно, у меня есть странички в Instagram и во ВКонтакте. Можно там меня найти также.
Хорошо, я ссылки размещу в описании к выпуску, и желающий слушатель может присоединиться, если откликается то, как внедряет принципы эффективности и тайм-менеджмента Анна в свою жизнь, то, я думаю, ты еще чем-то поделишься.
Да, буду делиться.
Отлично. Спасибо большое тебе за участие. Желаю тебе успехов. Буду от тебя тоже учиться.
Спасибо большое тебе за приглашение. Было очень интересно, классный опыт. У меня такого еще не было. Кстати, из принципов тайм-менеджмента я стала подводить итоги, а что у меня было первый раз в жизни. Я теперь скрупулезно веду списочек, и вот у меня первый раз сходить на подкаст.
Здорово. Я слышал о списке таких желаний, что бы хотелось сделать в жизни и что ни разу не делал, ну, от которых бы так вау, интригующий момент новизны был бы. Вот, а ты подводишь итоги, анализируешь постфактум, когда это происходит.
Да.
Хорошо. Спасибо за участие и успехов тебе.
Спасибо, хорошего дня.
Фриволкер, подписывайся и распространяй. Фриволкер, подписывайся и распространяй. Создавай окружение, которое будет поддерживать тебя в закреплении здоровых привычек и сокращении вредных. Самый простой способ – найти группу «Школы скандинавской ходьбы Беларуси» ВКонтакте и поделиться на своей страничке свежим выпуском. Чувствуешь себя аматерым слушателем подкастов? Тогда расскажи новичкам о том, для чего по умолчанию установлены Apple подкасты. О том, что существует Яндекс.Музыка, Google подкасты, CastBox и другие плееры для прослушивания классного контента. С помощью подкастов можно изучать и совершенствовать язык, углубляться в узкие темы фанатов своего дела и слушать популярных блогеров в аудиоформате. До встречи в следующем выпуске!